From the conference center at...
Отсюда, из конференц-центра на Хромой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — Генри Айринг, первый советник в Первом президентстве Церкви.
Братья и сестры, мы приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Айринга, вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и благословения членам церкви и множеству друзей повсюду, тем, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой связи. Музыкальное сопровождение во время этой сессии обеспечит табернакальный хор под управлением Эдгара Томпсона и Мэка Вулберга, органисты Бонни Гудлиф и Линда Магетс. Хор откроет эту службу гимном «Вместе будем петь хвалу». Вступительную молитву произнесет старейшина Спенсер Джонс, член Кворума 70.
our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе сегодня днем с благодарностью за Твой прекрасный план, который позволил нам прийти на эту землю, чтобы испытать себя, иметь возможность участвовать в конференциях, в собраниях, таких, как это. Мы признаем Твое величие и честь, которую Ты дал нам иметь Сына Твоего своим примером, исследовать Его образцу, чтобы заслужить право вернуться в Твое присутствие и в Твою славу, которая выразилась в Твоем плане спасения. Будь с нами сегодня на этом собрании, чтобы мы смогли запомнить учение этих конференций, все, что говорилось сегодня. Благослови нас ушами, которые могли бы внимать, руками, которые могли бы действовать, и сердца, которые давали бы и делились с другими. По мере того, как мы будем следовать. И все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
Choir has sung. Oh, my
Хор исполнил гимн «О небесный мой Отец». Сейчас мы услышим выступление старейшин Делина Оукса и Дэвида Беднара, членов Кворума 12 апостолов. За ними выступит старейшина Гарри Стивенсон, член Кворума 70.
Наш Спаситель отдал Себя бескорыстному служению. Он учил, что каждый из нас должен последовать за Ним, отрекшись от эгоистичных интересов, и служить другим людям. «Если кто хочет идти за Мной, — сказал Он, — отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Сообщество святых последних дней уникально в следовании этому учению и в масштабах своего бескорыстного служения. Каждый год десятки тысяч святых последних дней подают документы для служения на миссии полного дня. Пожилые люди оставляют хлопоты пенсионного периода, свой домашний уют и общение с детьми и внуками, и отправляются служить незнакомым людям в чужих местах. Молодежь на время откладывает работу и образование, создавая себе возможность служить там, где им будет поручено. Сотни тысяч верных прихожан участвуют в бескорыстном служении, которое мы называем храмовой работой, которому побуждает единственный мотив — любовь и служение нашим ближним, как живым, так и умершим. Также бескорыстно трудятся и легионы служителей и учителей в наших колледжах и приходах. Никто из них не получает компенсацию по мирским меркам, но все они преданы христианскому служению своим ближним. Нелегко отказаться от личных приоритетов и желаний. Много лет назад один новый миссионер в Англии был разочарован и расстроен. Он написал домашним о своем ощущении, что он впустую тратит время. Его мудрый отец ответил: «Забудь о себе и отправляйся работать». Молодой старейшина Гордон Хинкли преклонил колени и заключил с Господом завет о том, что постарается забыть о себе и потерять себя в служении Господа. Много лет спустя, ставя мудреным слугой Господа, старейшина Хинкли скажет: «Тот, кто живет только для себя, увядает и умирает. А тот, кто забывает о себе в служении другим, растет и расцветает в этой жизни и в вечности». прошлом январе президент Томас Монсон учил студентов университета имени Брегам и Янга, что их студенческие дни должны стать временем духовной подготовки, включая служение другим людям. Миссия учителя отличалась любовью, сказал президент Монсон. Он даровал зрение слепым, ноги хромым и жизнь умершим. Когда мы предстанем перед своим Создателем, нас вряд ли спросят, сколько должностей вы занимали. Скорее нас спросят, скольким людям вы помогли. На самом деле, завершал президент Монсон, вы никогда не сможете полюбить Господа, пока не будете служить Ему, служа Его людям. Всем, и не только святым последних дней, знаком пример того, как мы теряем себя в служении другим. Это жертвы, на которые идут родители ради своих детей. Матери переносят боль и отказываются от личных приоритетов и удобств, чтобы родить и воспитать каждого ребенка. Отцы меняют свой образ жизни и приоритеты, чтобы обеспечивать семью. В современном мире ширится пропасть между теми, кто хочет это делать, и теми, кто этого не желает. Один из членов нашей семьи недавно случайно услышал в салоне самолета, как молодая пара объясняла, почему они решили завести собаку вместо детей. «Собакам и меньше хлопот», — заявили они. «Собаки не спорят, и нам не придется сажать их под замок». Мы рады тому, что столь многие пары святых последних дней оказываются среди бескорыстных людей, готовых отказаться от собственных стремлений и служить Господу, рождая и воспитывая детей, которых наш Небесный Отец вверяет их заботе. Мы также рады за тех, кто ухаживает за немощными членами семьи и пожилыми родителями. В таком служении не возникает вопроса, а что я буду с этого иметь? Для этого требуется отложить заботу о личном удобстве ради бескорыстного служения. Все это контрастирует со славой, богатством и другими скорыми вознаграждениями, которых ждут столь многие в современном мире. Святых последних дней отличает высочайшая готовность жертвовать. Каждую неделю, вкушая причастие, мы свидетельствуем о своем обещании служить Господу и нашим ближним. Во время прохождения священных храмовых таинств мы вступаем в завет жертвовать и посвящать свое время и таланты благополучию других людей. Святые последних дней известны способностью объединять свои усилия. Мормонские пионеры, населившие западные горные долины, установили почитаемую традицию бескорыстного сотрудничества ради общего блага. Современные проекты «Руки помощи» следуют этой традиции во многих странах. В ходе недавних выборов святые последних дней вместе с другими единомышленниками стали на защиту семейных ценностей. Для некоторых из них такое служение повлекло за собой значительные жертвы и неутихающую душевную боль. Религиозные взгляды членов нашей церкви и церковное служение научили их совместному труду на пользу общества. Благодаря этому добровольцев святых последних дней всегда ждут в школах, местных органах власти, благотворительных организациях и бесчисленных проектах, где требуются прочные навыки совместного труда и бескорыстное жертвование временем и средствами. Некоторые люди объясняют готовность святых жертвовать и их сплоченное служение особой эффективной структурой церкви или же тем, что скептики ошибочно называют слепым повиновением. Но ни одна из этих причин не верна. Никаким имитированием нашей организации или слепого повиновения невозможно повторить достижения этой церкви или ее членов. Наша готовность жертвовать и наша способность трудиться сообща происходят от нашей веры в Господа Иисуса Христа, от вдохновенных учений наших руководителей и от обязательств и заветов, которые мы осознанно берем на себя. К сожалению, некоторые святые последних дней, похоже, воздерживаются от бескорыстного служения окружающим, вместо этого сосредотачиваясь на мирских нормах и ценностях. Иисус предупреждал, что сатана желает сеять нас, как пшеницу, то есть хочет нас сделать такими же, как все вокруг. Напротив, сам Иисус учил, что мы, Его последователи, должны иметь уникальную ценность, должны быть солью земли и светом миру, чтобы светить перед всеми людьми. Мы не можем хорошо служить нашему Спасителю, если боимся человека больше, чем Бога. Некоторых руководителей в Его восстановленной церкви Он упрекал в том, что они ищут похвалы мира больше, чем дел Господних. И эти упреки напоминают нам, что мы призваны устанавливать стандарты Господа, а не следовать мирским стандартам. Старейшина Джон Уитсо заявил, «Мы не можем ходить, как другие люди, или говорить, как другие люди, или поступать, как другие люди, поскольку у нас другая судьба, другая обязанность и ответственность, и мы обязаны соответствовать им». Эта истина применима к любому модному течению, включая манеру нескромно одеваться. Как заметил один мой друг, ты точно не спаситель, если выглядишь, как все остальные отдыхающие на пляже. Люди, стремящиеся спасти свою жизнь через похвалу мира, на самом деле отвергают заявление Спасителя о том, что единственный способ спасти свою вечную жизнь — это любить друг друга и потерять свою жизнь в служении. Карл Льюис объяснял это учение Спасителя следующим образом, цитата, «Мы живем во времена, и в тот самый миг, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы захотите поставить его на первое место. Пожелаете стать центром, то есть фактически Богом. В этом и состоял грех сатаны. И этим грехом он заразил человеческий род. Некоторые считают, что наше падение как-то связано с половой жизнью, но это ошибка. Сатана внушил нашим далеким предкам, что они могут стать как боги, могут устроить все по-своему, словно сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье от Бога независимое. И из этой безнадежной попытки произошло все то, что определило долгую и ужасную историю людей, пытающихся найти счастье, минуя Бога. Конец цитаты. Эгоист больше заинтересован в том, чтобы угодить человеку, особенно самому себе, чем в том, чтобы угодить Богу. Он сосредоточен только на своих собственных потребностях и желаниях. Он идет своим путем, следуя образу своего собственного Бога, чей образ подобен миру. Такой человек теряет связь с обещаниями Божьих заветов и земными друзьями, чья помощь нам тоже нужна в эти беспокойные времена. Напротив, если мы любим друг друга и служим, как учил Спаситель, то сохраняем связь с нашими заветами и с друзьями. В наше время, когда жертвование явно вышло из моды, когда ослабевают внешние силы, показавшие нашим предкам необходимость бескорыстного совместного служения, кто-то назвал нынешнее поколение «поколение Я», то есть эпохой эгоизма, когда, кажется, все хотят знать, а что я с этого буду иметь? Даже некоторые из тех, кому следовало бы быть мудрее, похоже, делают все, чтобы завоевать похвалу насмешников и критиков из великого и обширного здания, истолкованного в видении как гордыня мира сего. Для наших дней характерно стремление все получать даром. Древний порог жадности показывает свое истинное лицо, когда звучат заявления «У меня есть право на это или на то, потому что я сын или дочь, гражданин, жертва, либо член какого-либо сообщества. Претензии на привилегии обычно эгоистичны. Люди требуют много, не давая взамен ничего, или дают очень мало. При этом в человеке пробуждается стремление подняться над окружающим. Это отделяет нас от божественного, беспристрастного закона вознаграждения, гласящего, что человек получает благословение от Бога вследствие повиновения тому закону, которым это благословение определяется. Последствия жадности и претензий на привилегии проявляются в многомиллионных премиях руководителей некоторых корпораций. Но последствия простираются куда дальше. Жадность и стремление к мирским привилегиям подстегнули безответственное отношение к кредитованию и чрезмерные потребительские аппетиты, лежащие в истоках финансового кризиса, угрожающего ныне всему миру. Еще одно проявление жадности и эгоизма – азартные игры. Игрок рискует минимум средств, надеясь получить очень многое, отняв это у других. Какой бы облик ни принимало стремление получить что-то даром, оно противоречит евангельскому закону урожая. Что посеет человек, то и пожнет. Ценности этого мира навязывают порочную идею о том, что весь мир вращается вокруг меня, в кавычках. Такое пагубное отношение не приводит ни к переменам, ни к росту. Оно противоречит вечному совершенствованию и движению к той судьбе, которую Бог уготовил для своих детей в своем великом плане. План Евангелия Иисуса Христа возносит нас над нашими эгоистичными желаниями и учит, что в центре этой жизни то, кем мы можем стать. Великий пример бескорыстного служения – ныне покойная мать Тереза из Калькутты, которая вместе со своими помощницами через обеты посвятила себя добросердечному бескорыстному служению беднейшим из бедных. Она учила, что мы точно попадем на небеса, если деяние милосердия и доброты наполнит нашу жизнь. «Мы можем не творить великие дела», – также говорила мать Тереза, «но можем творить маленькие поступки с великой любовью». Когда эта замечательная служительница-католик ушла из жизни, первое президентство написало в своем послании соболезнования. Ее жизнь, состоящая из самоотверженного служения, вдохновляет весь мир, а ее деяния христианской добродетели станут памятниками для будущих поколений. Вот что Спаситель назвал «потерять свою жизнь в служении другим». Эти же принципы каждый из нас должен применять во время посещения церковных собраний. Некоторые говорят: «Сегодня я не узнал ничего нового». Или «никто со мной не общался», или «меня обидели», или «церковь не дает мне всего необходимого». Все эти ответы эгоистичны. Каждый из них замедляет духовный рост. В противоположность этому, другой мудрый друг написал: «Много лет назад я изменил свое отношение к посещению церкви. Теперь я хожу в церковь не ради себя, а чтобы думать о других. Я ставлю цель здороваться со всеми, кто сидит один. Я приветствую гостей. Я вызываюсь, когда нужно что-то сделать. Одним словом, каждую неделю я хожу в церковь, чтобы быть активным, а не пассивным, и чтобы что-нибудь изменять к лучшему в жизни людей. Благодаря этому посещение церковных собраний стало приносить мне гораздо больше радости и удовлетворения». Конец цитаты. Все это иллюстрирует вечный принцип, который состоит в том, что мы испытываем больше счастья и удовлетворения, когда действуем и служим, отдавая что-то другим, а не когда сами получаем что-то. Спаситель учит нас следовать за Ним, принося жертвы, необходимые, чтобы потерять себя в бескорыстном служении другим людям. За это Он обещает нам жизнь вечную, величайший из всех даров Божьих, славу и радость жизни в присутствии Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. Я свидетельствую о них и об их великом плане спасения своих детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Shortly after I was called to serve as a state president.
Вскоре после получения в 1987 году призвания президента Кола, у меня состоялся разговор с хорошим другом, недавно освобожденным от призвания президента Кола. Я спросил его, как стать хорошим президентом Кола. Его ответ оказал глубокое влияние на мое дальнейшее служение. Мой друг заметил, что вскоре после освобождения его призвали храмовым служителем. Затем он сказал, «Как жаль, что я не был храмовым служителем до призвания президентом Кола. Если бы перед получением этого призвания я служил в храме, я был бы совсем другим президентом Кола». Я был заинтригован его ответом и попросил разъяснений. Он сказал, «Мне кажется, я был неплохим президентом Кола. Программы в нашем Коле шли успешно, и показатели были выше среднего. Но служение в храме помогло мне многое понять. Если бы меня призвали президентом Кола сегодня, я бы в первую очередь сосредоточился на достоинстве людей получать и чтить храмовые заветы. Я бы постарался сделать подготовку к посещению храма средоточием всей нашей работы. Я бы еще больше старался направлять святых в Дом Господа. Та краткая беседа помогла мне понять о вечном значении храмовых таинств, храмовых заветов и храмового служения. Самым большим желанием нашего президентства было, чтобы каждый член Кола мог получить храмовое благословение, был достоин рекомендации для посещения храма и часто ею пользовался. Мое сегодняшнее послание о благословении храма. Я молюсь, чтобы Святой Дух просветил наш разум, проник в наше сердце и свидетельствовал каждому из нас. Пророк Джозеф Смит провозгласил, что во все времена целью собирания Божьего народа было возведение храмов, дабы его дети могли получать высшие таинства и тем самым обрести жизнь вечную. В книге Мормона также подчеркивается принципиальная связь между собиранием и возведением храмов. «Вот созрело поле, и благословенны вы, ибо вы взялись за серп и пожинали со всей силы вашей. Да, весь день вы трудились, и посмотрите на число ваших снопов, и будут они собраны в житницу, чтобы не испортились они». Снопы здесь метафорически представляют новообращенных членов церкви. Житница — это святые храмы. Старейшина Нил Максвелл объяснял, «Очевидно, что когда мы крестим людей, нам надлежит смотреть дальше купели, на святой храм, на ту великую житницу, в которую должны быть собраны снопы». Данное им наставление разъясняет и подчеркивает значимость священных храмовых таинств и заветов, чтобы снопы не испортились. Да, в последний день не будут они уничтожены ураганом. Да, и не будут они рассеяны вихрями. И когда налетит ураган, они будут собраны в свое место, так что ураган не проникнет к ним. Да, и суровый вихрь не занесет их туда, куда хотелось бы врагу занести их. Старейшина Даллин Оукс говорил, что, возобновляя заветы крещения через принятие символов причастия, мы не свидетельствуем, что берем на себя имя Иисуса Христа. Скорее, мы свидетельствуем, что готовы это делать. То, что мы свидетельствуем лишь о своем желании и готовности, означает, что должно произойти что-то еще, прежде чем мы действительно возьмем Его святое имя на себя в самом полном и значимом смысле. Завет крещения ясно устремлен в будущее и направляет нас к храму. В современных откровениях Господь называет храмы домами, построенными во имя Его. В молитве посвящения храма в Кертленде пророк Джозеф Смит спросил Отца, дабы слуги Его могли идти из дома этого, вооруженные силой Его, и дабы Его имя могло быть на них. Он также просил благословения для народа Его, на который будет возложено имя Его в этом доме. Когда Господь явился в храме в Кертленде и назвал его своим домом, Он провозгласил: «Ибо вот я принял этот дом, и мое имя пребудет здесь, и я явлюсь народу моему с милостью в доме этом». Эти отрывки священных писаний помогают нам понять, что процесс принятия на себя имени Иисуса Христа, который начинается в водах крещения, продолжается и набирает силу в доме Господа. Когда мы вступаем в воды крещения, наш взгляд устремлен к храму. Когда мы принимаем причастие, наш взгляд устремлен к храму. Мы обязуемся всегда помнить Спасителя и соблюдать заповеди Его, готовясь к участию в священных храмовых таинствах и получению высочайших благословений, доступных через имя и властью Господа Иисуса Христа. Таким образом, совершая таинство Святого Храма, мы более полно и основательно берем на себя имя Иисуса Христа. И это высшее или Мелхиседеково священство управляет Евангелием и держит ключ тайн Царства, именно ключ познания Бога. Поэтому в таинствах Его проявляется сила Божества. Но без таинств Его и власти священства сила Божества не проявляется людям во плоти. Мы живем в великие дни строительства храмов по всему миру. И, конечно же, Искуситель знает о росте числа храмов, усеявших землю. Как обычно, возведение и посвящение этих священных зданий сопровождается противостоянием врагов Церкви, равно как и опрометчивой критикой со стороны некоторых ее членов. Такое противостояние не ново. В 1861 году, когда строился храм в Солт-Лейк-Сити, Бригам Янг ободрил святых: «Если вы хотите построить этот храм, отправляйтесь на работу и трудитесь изо всех сил». Некоторые заявляют: «У меня нет желания делать этого, ибо мы никогда не начинали строить храм, не возбудив колоссальный звон ада. Я хочу снова услышать этот звон». Все племена ада придут в движение, но к чему, по-твоему, это приведет? Ты уже много раз видел, к чему. Мы, верные святые, укрепляемся благодаря невзгодам, и к нам обращено сострадательное милосердие Господа. Мы идем вперед, движимые обещанием Господа: «Я не допущу, чтобы враги мои уничтожили работу мою. Да, я покажу им, что мудрость моя превышает лукавство дьявола». Вот уже много лет мы с сестрой Беднар принимаем у себя праведных братьев и сестер, выступающих на божественном части перед студентами университета имени Бригама Янга в Айдахо. Среди них много почетных или освобожденных членов Кворума 70, которые после освобождения от призвания служили президентами храмов. Беседуя с этими руководителями, я всегда спрашивал: что из усвоенного вами за время служения в храме могло бы помочь вам в то время, когда вы служили как представители высшей власти церкви? Слушая их ответы, я обнаружил, что они сводятся примерно к такому утверждению: «Я начал лучше понимать, какую защиту нам предоставляют храмовые заветы и что значит приносить приемлемую жертву храмового служения. Есть разница между членами церкви, которые ходят на собрания, платят десятину и время от времени посещают храм, чтобы прийти на сессию, и людьми, которые верно и регулярно служат в храме. Схожесть их ответов произвела на меня глубокое впечатление. Каждый ответ на мой вопрос фокусировался на защитной способности таинств и заветов, доступных нам в Доме Господа. Их ответы были созвучны обещаниям, которые были оглашены в молитве посвящения храма в Кертленде в 1836 году. Мы просим Тебя, Святой Отче, утвердить народ, который будет поклоняться и достойно хранить имя и уклад в этом доме Твоем в продолжении всех поколений и во все века, дабы не преуспело никакое оружие, поднятое против них, дабы тот, кто копает яму для них, сам упал в нее, дабы никакой несчастный, нечестивый заговор не имел силы восстать и господствовать над народом Твоим, на который будет возложено имя Твое в этом доме. И если какой-либо народ и восстанет против этого народа, да возгорится гнев Твой против него. И если они поразят народ этот, Ты поразишь их. Ты будешь сражаться за Твой народ, как Ты это сделал в день сражения, дабы могли они избавиться от рук своих врагов. Подумайте над этими стихами, учитывая нынешнее негодование искусителя и все сказанное здесь о нашем желании принять на себя имя Иисуса Христа и о благословениях защиты, обещанных тем, кто честно хранит имя и достоинство в Святом Храме. Очень важно, что эти благословения Завета касаются всех поколений и всей вечности. Я приглашаю вас постоянно учиться и с молитвой размышлять о значении этих стихов Священных Писаний в вашей собственной жизни и в жизни ваших семей. Не стоит удивляться, что сатана пытается извратить или дискредитировать храмовое служение, эту работу с дьявол, презирая чистоту и силу Дома Господнего. И защита, которую каждый из нас может получить через храмовые таинства и заветы, становится великим препятствием для коварных замыслов Люцифера. Исход из Наву в сентябре 1846 года было невообразимо трудным для верных святых последних дней. Многие пытались найти пристанище в обозных лагерях, разбитых на берегу Миссисипи. Когда до Бригама Янга дошла весть об ужасном положении тех беженцев, он отправил письмо через реку в Консел-Пойнт, призывая братьев прийти на помощь. Он напомнил им о заветах, которые они вступили в храме в Наву. Вот его наставление. «Пришло время взяться за дело. Так пусть же огонь завета, который вы заключили в Доме Господа, пылает в ваших сердцах, словно пламя негасимое». Не прошло и нескольких дней, как на восток двинулись обозы, чтобы спасти терпящих бедствия святых. Что придавало тем первым святым такую силу? Это был огонь храмового завета, горевший в их сердцах. Это была их решимость поклоняться Богу, достойно сохранять имя и положение в Доме Господа. Совершая работу Господа, мы сталкиваемся сегодня и будем сталкиваться в будущем с большими трудностями, но как и пионерам, которые нашли место, уготованное Богом, нам тоже придаст мужество знание о том, что нас Бог никогда нас не оставит. Сегодня храмы стоят по всей земле, как святые места таинств и заветов, назидания и убежища от шторма. Господь изрек, «Я должен собрать народ мой, дабы пшеница была собрана в житнице, чтобы иметь жизнь вечную и быть увеченным славой целестиальной». Мой голос сейчас слышат многие дети, девушки и юноши. Умоляю вас быть достойными, стойкими и смотреть в будущее, ожидая того дня, когда вы получите таинство и благословение храма. Мой голос сейчас слышат и те, кто должен был, но еще не получил таинств Дома Господнего. Какими бы ни были причины и длительность такой задержки, я призываю вас начать готовиться духовно, чтобы вы смогли получить благословения, доступные только в Святом Храме. Пожалуйста, отбросьте все то в вашей жизни, что стоит на этом пути. Пожалуйста, стремитесь к тому, что имеет вечные последствия. Мой голос доходит и до тех, кто получил храмовые таинства, но по разным причинам не возвращался в Дом Господа некоторое время. Пожалуйста, покайтесь, подготовьтесь и сделайте все необходимое, что позволит вам поклоняться Богу в храме и лучше помнить и чтить ваши священные заветы. Меня слышат и те, у кого есть действительно рекомендации для посещения храма и кто остается достойным ее использования. Я благодарю вас за вашу праведность и преданность. Я приношу торжественное свидетельство о том, что огонь завета горит в сердце каждого верного члена этой церкви, которому надлежит поклоняться и достойно сохранять имя и положение в святом Доме Господа. Иисус Христос — наш Искупитель и Спаситель. Он живет и руководит делами Своей Церкви через откровение Своим помазанным слугам. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
What a wonderful conference it has been.
Какая же это была прекрасная конференция. Как же мы благословлены, слушая наставления членов Первого Президентства и Кворума 12 апостолов, которых мы поддерживаем, как пророков, провидцев и носителей откровений. Я вспоминаю теплый солнечный день, когда весна делала первые попытки пробиться сквозь долгую зиму в Кэшвелли, штат Юта. Мой отец всегда посвящал субботы своим внукам. В тот день он тоже подъехал к нашему дому и предложил прокатиться. Моим сыновьям 4 и 6 лет очень нравилось кататься на дедушкином пикапе, и они поспешили занять свои места на заднем сиденье. А я сел впереди рядом с отцом. Мы проехали по центральным улицам Логана, расположенным вокруг возвышающегося на холме храма, украшающего город. Выехав за город, мы оставили позади асфальтированные оживленные улицы и свернули на безлюдные грунтовые дороги со старыми мостиками и живописными видами, все дальше углубляясь в сельскую местность. Мы были далеко от других дорог, в полном одиночестве. Заметив, что внуки не знают этой местности, мой отец остановил машину. «Думаете, мы заблудились?» — спросил он удивленных мальчиков, которые таращились в окно, разглядывая долину. Молча оценив обстановку, мой младший сын дал глубокий ответ. «Смотри», — сказал он, указывая пальцем. «Дедушка, ты никогда не заблудишься, если видишь храм». Мы посмотрели туда, куда он указывал, и увидели шпили храма в Логане, сияющие в солнечных лучах на другом конце долины. Вы никогда не потеряетесь, если видите храм. В полном хаосе мира храм укажет верный путь вам и вашей семье. Это вечный указатель, который не даст вам заблудиться в темной мгле. Это дом Господа. Это место, где заключаются заветы и совершаются вечные таинства. В книге Мормона царь Вениамин велел святым, жившим в то время и в том месте, собраться, чтобы каждый человек устроил свой шатер входом к храму. Недавно мы, как члены церкви, получили совет от современных пророков, следуя которому сможем шире распахнуть двери своих домов навстречу храму. Члены Первого Президентства призвали взрослых членов церкви иметь действительную рекомендацию для посещения храма и бывать в храме так часто, как только позволяют время и обстоятельства, а также предложили прихожанам пожертвовать какими-то развлечениями ради посещения храма. Кроме того, они призвали новых членов церкви и молодежь старше 12 лет жить достойно того, чтобы помогать в этой великой работе, служа в качестве доверенных лиц при крещениях и конфирмациях. Даже маленьких детей пригласили посетить территорию храма и прикоснуться к храму. Президент Томас Монсон однажды сказал, «Если мы прикоснемся к храму, храм прикоснется к нам». Мы благословлены тем, что живем в эпоху строительства храмов. В общей сложности было посвящено или объявлено о строительстве уже 146 храмов. В библейском словаре в нашем издании дано такое определение слову «храм». Это самое святое место поклонения Богу на земле. Далее приводится следующее вдохновляющее высказывание. «Только дом может сравниться с храмом по святости. Я считаю, что это характеризует уникальную связь между храмом и домом. Мы можем не только распахнуть двери своих домов навстречу храму или дому Господа, но и сделать свой дом домом Господа». Недавно, во время конференции одного кола, выступающий пригласил всех присутствовавших мысленно отправиться на экскурсию в свои дома, глядя на них духовными глазами. «Я хочу пригласить каждого из вас сделать то же самое. Где бы ни находился ваш дом, и каким бы он ни был, применение вечно законов Евангелия в нем универсально». Давайте начнем. Представьте, что вы открываете входную дверь и переступаете порог своего дома. Что вы видите и чувствуете? Можно ли сказать, что это, подобно храму, место любви, покоя и убежища от мира? Царят ли в вашем доме чистота и порядок? Проходя по комнатам своего дома, видите ли вы возвышающие картины, включая соответствующие изображения храма и Спасителя? Можно ли сказать, что ваша спальня или место, где вы спите, это место личной молитвы? Действительно ли ваша столовая или кухня – это место, где вы всей семьей не только готовите и принимаете пищу, но и ведете вдохновляющие беседы и проводите семейные мероприятия? Есть ли священное писание в вашей общей комнате, где вы всей семьей можете изучать Евангелие и молиться? Есть ли у вас место для личного изучения Евангелия? Не оскорбляет ли духа музыка, которую вы слушаете, или фильмы и передачи, которые вы смотрите в интернете, или как-либо еще? Подбадриваете ли вы друг друга, и нет ли между вами споров? Наша экскурсия подошла к концу. Возможно, как и я, вы нашли некоторые детали, нуждающиеся в косметическом ремонте. Надеюсь, вам не понадобится капитальный ремонт. Каким бы ни был ваш дом, большой или маленький, скромный или экстравагантный, в нем должно быть место для каждого из этих евангельских приоритетов. Господь через своих слуг и пророков установил определенные нравственные нормы, чтобы храм и те, кто его посещают, оставались святыми и достойными. Было бы хорошо, если бы на семейном совете мы вместе обсудили нормы для своего дома, чтобы сохранять его святым и поддерживать как дом Господа. Призыв «Создайте дом молитвы, дом поста, дом веры, дом учения, дом славы, дом порядка, дом Божий» показывает, какой дом мы должны строить согласно воле Господа. Следуя этому призыву, мы начинаем создавать духовную обитель, в которой каждый из нас может жить, невзирая на мирские обстоятельства. Такой дом будет наполнен богатством, которое ни моль, ни ржа не истребляют. Есть праведное единство между храмом и домом. Понимание вечной природы храма направляет вас к вашей семье. Понимание вечной природы семьи направляет вас в храм. Президент Говард Хантер сказал, «В храмовых таинствах накрепко запечатываются основы вечной семьи». Президент Бойд Пекер советовал, цитата, «Скажите слово «храм». Произнесите его тихо и с благоговением. Повторите его много раз. Храм. 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 И добавьте слово «святой». «Святой храм». Произносите эти слова так, словно они написаны с большой буквы, где бы в предложении они ни стояли. «Храм». Другое слово, не менее важное для святых последних дней, слово «дом». Поставьте слова «святой храм» и «дом» вместе, и вы получите описание Дома Господа. Конец цитаты. В прошлом году тысячи детей из первоначального общества по всему миру в каждом приходе и небольшом приходе исполняли песни для своих семей и прихожан в рамках выступления детей на причастном собрании. Они пели о желании, обещаниях и подготовке. То, о чем они пели, зарождается в святых домах и продолжается в святых храмах. Надеюсь, вы будете напевать в душе слова, которые я вам сейчас прочитаю. На храм смотреть люблю я. Хочу я в храм войти, внимая Духу Бога, молитву вознести. Потому что это Божий дом, любовью он наполнен. С детства буду я готовиться, чтобы в храм войти достойно. На храм смотреть люблю я, и в храм войти хочу. В смирении заветы с Отцом я заключу. Запечатать сможем мы семью в священном этом месте. Как дитя Господне знаю я, навеки семьи вместе. Президент Бойд Пекер учил, конечная цель всего, чему мы учим, состоит в том, чтобы объединить родителей и детей в вере в Господа Иисуса Христа, чтобы они были счастливы дома, запечатаны как семья на вечность, связаны со своими поколениями и уверены в возвышении и в присутствии нашего Небесного Отца. Я свидетельствую, что применение этих принципов поможет вам распахнуть двери своих домов навстречу храму или дому Господа и сделать свой священный дом домом Господа. В заключение, я вновь хотел бы повторить слова невинного ребенка. «Вы никогда не заблудитесь, если видите храм». И хочу принести свое свидетельство о священной природе наших домов и храмов Господа. Я знаю, что Бог – наш любящий Небесный Отец. Я свидетельствую об Иисусе Христе и Его роли как нашего Спасителя и Искупителя, а также о живущих пророках, наделенных всеми ключами священства, от Джозефа Смита до Томаса Монсона. Я делаю это во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «О, веди нас, Иегова». Затем перед нами выступят старейшины Жозе Тейшейра и Майкл Уотсон, члены кворума 70, после чего мы услышим выступление старейшины Тома Перри, члена кворума 12 апостолов.
Продолжается 179-я Генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Дорогие братья и сестры, у нашего Небесного Отца есть для нас план, план счастья. Его план сосредоточен на Господе Иисусе Христе и Его искуплении. Следование учениям и примеру Иисуса Христа позволит нам понять лучше, какую роль мы играем в этом плане. В первой главе книги Моисея находится короткое, но драгоценное утверждение, которое просто описывает Божью работу, а именно, осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. На нашем жизненном пути, цель которого — вернуться к нашему Отцу и стать более похожими на Него, мы не оставлены в одиночестве. Бог дал нам необходимые дары, чтобы помочь нам во время земной жизни. Духовные дары — это благословения или способности, данные Богом Его детям. Эти дары помогают нам направлять свою жизнь к достижению вечных целей. До чего же отрадно знать, что существует план, согласно которому нам дан Спаситель Иисус Христос. Его жертва позволяет всем людям, живущим в соответствии с учениями Его Евангелия, получить прощение через покаяние. До чего же отрадно знать, что нам предоставляется помощь, чтобы наше стремление вернуться и жить с нашим Отцом на небесах увенчалось успехом. До чего же отрадно знать, что, проходя жизненные испытания, мы не оставлены в одиночестве, идя под парусами в неисследованных водах. Один дар, который поможет нам направлять нашу жизнь, это дар, который Он дал нам всем. Способность и сила совершать выбор. Совершаемый нами выбор обладает явной силой преобразовывать нашу жизнь. Этот дар – необыкновенный знак доверия нам, но в то же время он возлагает на нас огромную личную ответственность использовать его с мудростью. Наш Отец на небесах уважает нашу свободу выбора и никогда не будет вынуждать нас делать то, что правильно. Он также не будет вмешиваться, если мы совершаем заурядный выбор. Однако его приглашение относительно этого важного и жизненно необходимого дара ясно выражено в Священных Писаниях. Но вот, то, что исходит от Бога, призывает и ведет к добрым делам. А потому все, что приглашает и побуждает делать доброе, любить Бога и служить Ему, воодушевляется Богом. Слова «к добрым делам» ясно описывают норму, которую мы должны применять, используя нашу свободу воли. С выбором связаны последствия, которые могут проявиться немедленно после принимаемых решений или же немного погодя. Для того, чтобы оставаться на верном пути, нам чрезвычайно важно пользоваться данными нам духовными дарами. Недавно я пользовался карманным приемником глобальной системы позиционирования, GPS. У этого удивительного устройства есть антенна, настроенная на прием радиосигнала со спутников, расположенных высоко над Землей, а также экран, указывающий мое положение на Земле в данный момент. За последние несколько десятилетий подобные устройства стали широко использоваться в научных целях для картографии, геодезической съемки и совсем недавно для того, чтобы помогать людям не сбиться с пути во время езды на автомобиле. Испокон веков человечество пыталось помогать себе не затеряться в пути. На моей родине, в Португалии, например, в период открытия 15-го столетия мореплаватели, ходившие от берега Лиссабона по морям, где еще не поднимали паруса, в поисках своего места назначения прокладывали путь по звездам ночного неба и с помощью лучших карт. У них были новейшие по тем временам парусники, но, несмотря на все это, мореплавателям нелегко было идти навстречу яростным ветрам, и зачастую они долго блуждали в безбрежном море в поисках верного пути. В отличие от этого, сегодня, с помощью GPS-навигатора я всегда могу получать мгновенные ответы на такие вопросы, как «Где я?», «Куда я иду?», «Как лучше всего туда добраться?», «Когда я туда доберусь?». С этим небольшим устройством я чувствую себя за рулем автомобиля очень уверенно. И знаю, что оно с удивительной точностью укажет мне путь до места назначения. Однако помню, как однажды, заехав на подземную автостоянку, я познакомился с новой функцией этого устройства, когда меня ошарашило звуковое предупреждение. Потерян прием спутникового сигнала. Окружающие меня железобетонные конструкции экранировали спутниковый сигнал, что привело к потере связи. Вернувшись на открытое пространство, я также осознал, что для восстановления работы навигатору требуется дополнительное время. У каждого из нас внутри тоже имеется GPS-навигатор, который в любой момент позволяет нам знать, что хорошо и что плохо, и помогает нам совершать правильный выбор. Благодаря свету Христову, который дается каждому человеку, мы рождаемся с природной способностью различать, что хорошо и что плохо. Этот дар называется совестью. Совесть делает нас ответственными людьми. Кроме того, нам, как членам церкви, дан дар Святого Духа, чтобы утешать, защищать и направлять нас. Однако вследствие греха или иных неблаговидных поступков наша совесть, как и другие дары, может потерять свою силу. Если мы становимся менее восприимчивыми к тому, что в нашей жизни исходит от Бога, мы тоже теряем прием сигнала, необходимого для того, чтобы направлять нас. Соблюдение заповедей – это наилучшая гарантия поддержания устойчивой связи со Всевышним. Президент Томас Монсон сказал, «Наша жизнь зависит от принимаемых нами решений, ибо решения определяют судьбу». Я приношу свое свидетельство о том, что выбор добра в конечном счете приводит к счастью, а выбор зла влечет к нас к несчастью. Умение выбирать добро и соблюдение заповедей создают образец, который поможет нам обрести полноту жизни, стать более похожими на нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, и быть достойными того, чтобы унаследовать все благословения, обещанные верным. Другой дар, который поможет нам направлять нашу жизнь, это способность поверить словам тех, кто свидетельствует об Иисусе Христе. Во все времена, в том числе и в наше время, Бог открывал через пророков свой план счастья для отдельных людей и для семей. Те, кто следует пророкам, получают обещанные Богом благословения. Мы всегда можем доверять живущим пророкам. Их учения отражают волю и слово Господа. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам. Слова одной из песен первоначального общества наставляют нас. Следуй пророку, с Господом будь. Следуй пророку, знает он путь. Чтоб с пути прямого не свернули мы, мудрости пророков следовать должны. Я свидетельствую о том, что наш Небесный Отец заботится о каждом из нас, что Он слушает и отвечает на наши молитвы, что Он общается со Своими пророками, чтобы направлять нас. Развив свою веру, чтобы верить словам пророков и жить в соответствии с ними, мы укрепим свое свидетельство о плане счастья и центральной роли Иисуса Христа в этом плане. Воспользовавшись силой, позволяющей совершать выбор, а также врожденной способностью верить словам тех, кто свидетельствует об Иисусе Христе, мы сможем перейти великие воды жизни и реализовать свою вечную судьбу. В эти выходные нас учили пророки, провидцы и носители откровений. Я благодарен за руководство, данное нам нашим Отцом на небесах, и Его Сыном Иисусом Христом, нашим Спасителем и Искупителем. Я благодарен за Иисуса Христа. Я свидетельствую о том, что они живут и любят нас, и, применяя полученные нами учения, мы будем выбирать добро, не собьемся с пути и достигнем нашего вечного дома. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои детские годы, которые прошли в небольшом фермерском городке Спринг-Сити, штат Юта, каждое лето у меня была возможность проводить 2 недели с моим отцом на пастбищах, где мы пасли овец. Однажды под вечер нас застиг туман, настолько густой, что даже не было видно вытянутой руки. Мой отец предложил, чтобы я один возвращался в лагерь, а он вскоре последует за мной. Я помню, как засомневался, что смогу найти лагерь в таком тумане. И тогда отец просто сказал мне: «Отпусти поводья, и лошадь сама найдет дорогу». Последовав этому совету, я отпустил поводья, дал лошади команду идти вперед, и наше путешествие началось. Время от времени я натыкался лицом на ветви, которых не мог разглядеть заранее, или задевал ногами стволы деревьев. Наконец, лошадь остановилась, и я увидел силуэты наших палаток. Действительно, мы не всегда сразу находим желанный путь, но мудрость тех, кто прошел перед нами, а также тех, кто до сих пор с нами, будет вести нас, если мы отдадим поводья в их руки. «Разумеешь ли, что читаешь?» — спросил Филипп, человека, который старательно изучал Священное Писание. Ответ был дан в форме вопроса: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Ответ на такие глубокие вопросы был дан через древних пророков, провозглашавших необходимость изучения священных писаний наряду с обещанием: «Всякий, хранящий Слово Мое, не будет обманут». В каждом устроении Господь давал заповеди пророкам, дабы возвещали они заповеди миру. И все это для того, чтобы исполнилось то, что было написано. Первый раздел учения и завета включает в себя предисловие Господа к учению, заповедям и заветам, данным в это устроение полноты времен. Я хочу особо отметить стихи 37 и 38. «Изучайте эти заповеди, ибо они истинны и верны, и исполнятся все пророчества и обещания, в них содержащиеся. То, что я, Господь, сказал, я сказал, и не оправдываюсь. И хотя придут небеса и земля, Слово Мое не придет, а исполнено будет. Моим ли голосом или голосом слуг Моих?» Это все равно. И сегодня я буду говорить о голосе 7 слуг Господних. В марте 1970 года исполнилось мое давнее желание быть полезным для избранных слуг Господних. С самого начала, и вот уже почти 4 десятилетия, мне предоставляется возможность близко общаться с братьями из Кворума 12, а впоследствии с членами Первого Президентства. И с течением лет я все лучше и лучше понимаю это изречение: «Слово Мое не придет, а исполнено будет». С трибуны генеральных конференций звучал и еще будет звучать важный призыв от тех, кто преисполнен мудростью минувших лет. Этот призыв заставляет наши сердца гореть у нас в груди. Суть этого наставления и призыва состоит в том, что мы должны быть сильными, никогда не сдаваться и претерпеть до конца. Позвольте мне поделиться с вами советом и наставлением, данным этими пророками Божьими. Например, президент Джозеф Филдинг Смит часто цитировал слова из 24 главы Псалтири, где задается вопрос и даются ответы и обещания благословения верным. Вопрос: кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? И ответ: тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. И обещание: тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Президент Гарольд Би Ли на одной из генеральных конференций наставлял нас, чтобы мы внимали словам и заповедям, которые Господь будет давать через своих пророков. Он сказал: «Может быть, вам не нравится что-то из того, что говорят представители высшей власти церкви. Может быть, их слова противоречат вашим политическим взглядам или взглядам на общество, или могут стать препятствием вашей общественной жизни. Но если вы будете прислушиваться со всем этим словам так, будто они исходят из уст самого Господа, с терпением и верой, то, как обещано, врата ада не одолеют вас, да, и Господь Бог рассеет силы тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся небеса на ваше благо и на... для славы имени Его». Незадолго до своей кончины, в декабре 1973 года, президент Ли, выступая на конференции церковных служащих и семей, изложил программу по обеспечению благосостояния. Затем задал такой вопрос: «Верите ли вы, что пророки знали, о чем говорили?» И далее, в том же выступлении, говоря о наставлении руководителей, призывавших поставить барьеры на пути непристойности, вторгавшихся в дома через неподобающую литературу и телепередачи, спросил: «Неужели вы полагаете, что знаете братьев достаточно хорошо, что считаете их не пророками, а обычными людьми, полагающими, что дают полезные советы?» Другой пророк, президент Спенсер Кимбал, в своих трудах оставил нам слова утешения о том, что существует чудо прощения и что Бог прощает. В других выступлениях, говоря о неожиданных испытаниях, с которыми мы можем столкнуться, президент Кимбал предостерег нас, что если бы каждому из нас была дана сила изменить прошлое, то изменили бы мы ход событий в тюрьме Картриджа, приведших к смерти пророка Джозефа Смита. И что еще более важно, что сделали бы мы, имея такую немыслимую силу, в решающий момент Гефсимании, когда прозвучали слова: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Каждое утро на собрании первого президентства братья по очереди произносят молитву. Я любил слушать, как молился президент Эзра Тафт Бенсон. Его молитвы были почти целиком из благодарности, а просьбы о благословениях было мало. Говоря о новом свидетельстве об Иисусе Христе, президент Бенсон часто повторял слова пророка Джозефа Смита: «Книга Мормона — самая верная из всех книг на земле и замковый камень нашей религии. И человек станет ближе к Богу жива по ее учениям, чем по учениям любой другой книги». Он призвал нас следовать за Спасителем, который провозгласил: «Уповайте на Меня, терпите до конца, и вы будете жить, ибо тот, кто устоит до конца, тому Я дам вечную жизнь». За те 9 месяцев, в течение которых президент Говард Хантер прослужил на посту президента церкви, все мы горячо полюбили его незыблемую праведность, с которой он призывал членов церкви: «Живите с еще большим вниманием к жизни и примеру Господа Иисуса Христа, особенно к той любви, надежде и состраданию, что он проявил. Я приглашаю членов церкви участвовать в возведении храма Господнего, как великого символа их принадлежности к церкви и наилучшего места для заключения самых священных заветов. Сильнейшее желание моего сердца, чтобы каждый член церкви был достоин посещения храма». Президент Гордон Хинкли сказал: «Я не говорил лицом к лицу со всеми пророками этого устроения. Я не был знаком с пророком Джозефом Смитом, никогда не слышал его проповедей. Однако мой дедушка, который в юные годы жил в Наву, слышал лично и свидетельствовал о его божественном призвании великого пророка этого устроения». Президент Хинкли свидетельствовал о первом видении, когда юный Джозеф Смит удалился в рощу для молитвы и получил ответ через божественное откровение от отца и сына. Особая приверженность президента Хинкли строительству храмов и священной работе, совершаемой там, будет путеводной звездой для каждого из нас. Наш возлюбленный пророк, президент Томас Монсон, еще раз акцентировал важность желания первого президентства, провозглашенного с надеждой еще в 1839 году, и которому мы должны постоянно следовать и сегодня. От вашего усердия, вашей преданности и посвященности, от прочности учений, которые вы проповедуете, и от вашей приверженности нравственным устоям, которые вы стараетесь распространять, зависит судьба семьи человеческой. Именно президента Монсона мы поддерживаем как пророка, провидца и носителя откровений сегодня. Именно он обращает свой громкий голос к вдовам, сиротам и всем испытывающим нужду. своей жизнью. Он показывает, как надлежит следовать примеру учителя, и демонстрирует искреннее желание всегда пребывать на его службе. Президент Монсон, глашатай Господа, и его советам и руководству нас наставляют следовать. Мы явственно слышим, как учитель говорит нам через своего пророка. Я знаю, что это истина. И это же я записывал для себя на собратьях с братьями. Как тот, кто постигал учение у ног живущих пророков и этих свидетелей последних дней, которых я знаю и люблю, я со всей искренностью свидетельствую, что по мере того, как члены этой церкви будут внимать словам и заповедям, которые Господь дал пророкам Ветхого и Нового Завета, и будут следовать руководству современных Господнего пророка, мы будем все глубже постигать истину о том, что Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Об этих истинах и о том, что Бог жив на небесах, что Иисус есть Христос, и что у этой церкви Иисуса Христа, святых последних дней, есть пророки, провидцы и носители откровений, чтобы вести нас. Я приношу мое торжественное свидетельство во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Много лет назад, проезжая в машине по университетской авеню, неподалеку от въезда в каньон Прово, я увидел где-то впереди замедление движения. Впереди, расположенные кое-как, блокируя проезд в каньон Прово, стояли полицейские автомобили с мигающими огнями, пожарная машина и несколько автомобилей спасательной службы. Сначала я был раздосадован, так как складывалось впечатление, что нам придется простоять там долго. Мне также было любопытно, что там такое происходит. Посмотрев вверх на каменную стену на восточной стороне въезда в каньон Прово, я увидел несколько взбирающихся мужчин. Я предположил, что это были спасатели. Куда же они карабкались? В конце концов, я увидел, куда. Заблудившаяся овца каким-то образом влезла по каменной стене примерно на 8-метровую высоту и не могла оттуда никуда сдвинуться. Это был не горный козел или горная овца, а обычная белая овца, отбившаяся от стада. Поскольку делать мне там было нечего, я просто стал внимательно просматривать каменную стену, пытаясь найти тропку, ведущую к тому месту, где стояла эта потерявшаяся овца, но совершенно не мог себе представить, как она туда забралась. Тем не менее, она там была, и вся эта суматоха впереди сосредотачивалась на ее спасении. До сих пор не знаю, чем закончилась эта история, так как полиция восстановила движение транспорта. Когда я уезжал оттуда, меня беспокоило только одно. В то время как спасатели были, безусловно, исполнены самых благих намерений, как на них отреагирует эта овца? Уверен, у них был план как-то ее успокоить. Возможно, они выстрелили бы в нее с близкого расстояния дротиком с транквилизатором, чтобы поймать ее до того, как она упадет. Ничего не зная об их плане, но немного зная о том, как животные реагируют на то, когда их окружают незнакомые им люди, я переживал об осуществимости их спасательной операции. И кроме того, я задался вопросом, где же пастырь? Несомненно, он лучше всех смог бы приблизиться к этой овце, не переполошив ее. В этой ситуации были просто необходимы утешительный голос и помощь пастуха, но он словно пропал без вести. Будучи членами церкви, иногда мы словно пропадаем без вести, подобно этому пастуху. Задумайтесь ненадолго над тем, что президент Монсон сказал новым президентам миссии на семинаре для них, проведенном в 2008 году. Он сказал: «Нет более эффективной программы проповедования Евангелия, чем та, что вовлекает членов церкви. Этого не заменит хождение по домам или знакомство с людьми на улицах. Этого не заменят золотые вопросы миссионеров. Ключом к успеху является программа, ориентированная на членов церкви, и она работает везде, где бы мы ее ни использовали. С этой позиции миссионеры-прихожане, мы с вами, это пастыри, а миссионеры полного дня, подобно спасателям, пытаются сделать то, что им почти невозможно сделать в одиночку. Миссионеры полного дня, безусловно, будут продолжать делать все, что в их силах. Но разве не было бы лучше, если бы мы с вами взялись за дело, которое в действительности следует выполнять нам, и для выполнения которого мы лучше подходим, так как лично знаем тех, кто заблудился и нуждается в спасении? Мне бы хотелось сосредоточиться на трех заповедях, данных членам Церкви в учении и заветах. Каждая из них призывает нас к тому, чтобы мы не пропадали без вести, когда друзья, соседи и родственники нуждаются в нашей помощи. Сюда следует включить и отошедших от церкви, менее активных. Все мы должны быть лучшими миссионерами-прихожанами. В 81 стихе 88 раздела учения и заветов мы читаем: «Каждому предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего своего. Мне предоставилась честь посетить многие искольки в церкви, призывая к росту и развитию миссии приходов. Для меня это был очень полезный и духовный опыт. В ходе этих поездок я узнал, а недавний опрос подтвердил тот факт, что более половины населения США и Канады мало что знают или совсем не имеют представления о наших обычаях и верованиях. Уверен, что в других уголках мира эта цифра намного больше. Этот же опрос также показал, что когда в течение длительного периода времени не члены церкви общаются с верными прихожанами или получают ясную или правильную информацию о верованиях и учениях церкви, их отношение становится положительным, а они более восприимчивыми. По всему миру служит более 50 тысяч миссионеров полного дня нашей церкви. Пособие проповедовать Евангелие мое помогло сделать их лучшими учителями Евангелия Иисуса Христа, чем когда-либо в истории церкви. К сожалению, большинство наших миссионеров полного дня больше своего времени тратят на поиск людей, а не на их обучение. Я смотрю на наших миссионеров полного дня как на недостаточно используемый ресурс обучения. Если бы вы и я больше помогали миссионерам полного дня с поиском, и вы высвободили их, чтобы они больше своего времени смогли проводить, обучая людей, которых мы находим, начнут совершаться великие дела. Мы упускаем прекрасную возможность для роста церкви, когда вместо того, чтобы самим предупредить своих ближних, ожидаем, что это сделают миссионеры полного дня. Мы должны с великим усердием работать над тем, чтобы нести свет Евангелия людям, ищущим ответы, которые предоставляет план спасения. Многие переживают за свои семьи. Некоторые стремятся обрести уверенность в мире меняющихся ценностей. У нас есть возможность дать им надежду и смелость, и пригласить их пойти с нами и присоединиться к принявшим Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Господа находится на земле и благословит их жизнь здесь и в вечностях. Евангелие сосредоточено на искуплении нашего Господа и Спасителя. Благодаря искуплению существует сила омовения грехов, исцеления и дарования жизни вечной. Все драгоценные благословения искупления могут быть даны только тем, кто живет по законам Евангелия и принимает таинство Евангелия, а именно вера Иисуса Христа, покаяние, крещение, получение Святого Духа и претерпение до конца. Наше великое миссионерское послание к миру состоит в том, что все человечество приглашается спастись и войти в паству доброго пастыря, самого Иисуса Христа. Наше миссионерское послание подкреплено знанием о восстановлении. Мы знаем, что в наше время Бог говорит со своими пророками, подобно тому, как Он делал это в древности. Мы также знаем, что Его Евангелие управляется силой и властью восстановленного священства. Никакое другое послание не имеет такого вечного значения для каждого живущего в наше время на земле. Все мы должны преподавать это послание другим с силой и убеждением. Тихий и мягкий голос Святого Духа будет свидетельствовать через нас о чуде восстановления. Но сначала мы должны открыть уста и свидетельствовать. Мы обязаны предупредить своих ближних. Это подводит меня ко второму отрывку изучения заветов, которым мне хотелось бы с вами поделиться. Тогда как 81 стих 88 раздела учит нас тому, что немедленно после того, как мы были предупреждены, миссионерская работа становится делом каждого из нас. Стихи с 7 по 10 и 33 раздела учат нас открывать наши уста. У тех, кто заучил наизусть 4 раздел учения заветов, 7 стих этого седьмой стих не оставляет никаких сомнений в том, что Господь говорит о миссионерской работе. «Да, истинно, истинно говорю я вам, что созрела нива и готова для жатвы, а потому пустите серпы свои и жните со всей своей мощью, разумом и силой». Затем следует заповедь «трижды открывать наши уста». «Откройте уста свои, и будут они наполнены, и вы станете, как Нефий в древле, отправившийся из Иерусалима в пустыню». «Да, откройте уста свои, и не сдерживайтесь, и на ваши плечи будут возложены снопы, ибо знайте, я с вами». «Да, откройте уста свои, и они будут наполнены, говоря, покайтесь, покайтесь, и приготовьте путь Господу, и сделайте прямыми стези Его, ибо приблизилось Царство Небесное». Что бы сказал каждый из нас, если бы трижды открыл свои уста? Если позволите, мне хотелось бы дать совет. Прежде всего, нам следует заявить о своей вере в Иисуса Христа и Его искупление. Его искупительный подвиг благословляет все человечество даром бессмертия и возможностью насладиться величайшим из всех данных человеку даров Божьих, даром жизни вечной. Открывая свои уста во второй раз, нам следует своими собственными словами рассказать историю о первом видении, то есть о том, что мы знаем о мальчике неполных 15 лет, который вошел в рощу, и после искренней и смиренной молитвы для него открылись небеса. После столетий разногласий миру была открыта истинная природа Божества и истинные учения Бога. Открыв свои уста в третий раз, давайте будем свидетельствовать о книге Мормона, новых свидетельств об Иисусе Христе. Книга Мормона дополняет Библию, давая нам более глубокое понимание учений Евангелия нашего Спасителя. Книга Мормона является убедительным доказательством того, что Джозеф Смит воистину пророк Бога. Если книга Мормона истина, то произошло восстановление священства. Если книга Мормона истина, то силой этого священства Джозеф Смит восстановил Церковь Иисуса Христа. Перечитывая снова книгу Мормона, я только что закончил книгу Алмы. В завершении своего великого послания к Церкви в Зарагемле он сказал: «Ибо какой пастух среди вас, имея много овец, не сторожит их, чтобы не подкрались волки и не истребили стадо его. И вот, если волк войдет в стадо его, не изгонит ли он его? Да. И, наконец, если сможет, не убьет ли он его? И ныне я говорю вам, что добрый пастырь взывает к вам, и если вы послушаете голоса его, он приведет вас в стадо свое, и вы будете овцами его. И он заповедает вам, чтобы вы не допускали ни одного волка хищного в вашу среду, дабы он не истребил вас». Спаситель – добрый пастырь, и все мы призваны на его служение. Овца, забравшаяся на каменную стену у въезда в каньон Прово, а также эти слова Алмы, напоминают мне о вопросе, который Спаситель задал в 15 главе Евангелия от Луки. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Обычно, думая о пастырях и овцах, я думаю о требующих качествах или ответственности пастыря, чтобы делать все, что он может для всех своих овец. Этот опыт, однако, напомнил мне о том, что это притча о пропавшей овце, и мои мысли обратились к опасной ситуации, в которой оказалась та заблудившаяся овца. Совсем одна, не имея возможности сделать ни шага вверх по каменной стене, ни равным образом развернуться и найти дорогу вниз. Она, должно быть, испытывала неописуемый страх и чувство безнадежности, совершенно неспособная спасти себя, оказавшись в одном шаге от неминуемой гибели. Каждому из нас важно поразмышлять над тем, каково быть потерянным, и что означает быть духовным пастырем, который оставит 99, чтобы найти одну пропавшую. Таким пастырям, возможно, понадобится компетентность и содействие спасателей, но они готовы помочь и взбираются всегда рядом, чтобы спасти тех, кто в глазах Бога безгранично ценен, поскольку они Его дети. Такие пастыри отвечают на последнюю заповедь, которой мне хотелось бы поделиться, из 18 раздела учений и заветов «Быть миссионером-прихожанином». И если будет так, что вы будете трудиться все ваши дни, призывая к покаянию этот народ, и приведете ко мне одну лишь душу, как велика будет ваша радость с ней в царстве Отца Моего. Итак, если ваша радость будет велика с одной душой, которую вы привели ко мне в царство Отца Моего, как же велика будет ваша радость, если вы приведете многие души ко мне. Как видно из этого отрывка из Священных Писаний, такие пастыри испытывают невыразимую радость. Я пришу свидетельство об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
As we conclude the conference,
заканчивая конференцию, мы выражаем признательность табернакальному хору, объединенному хору институтов религии Солт-Лейк-Сити, хору священства из Обая, Айдахо, а также дирижерам и органистам за прекрасную и вдохновляющую музыку. Мы также выражаем благодарность всем, кто как-то принимал участие в этой конференции. Президент Томас С. Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Бог с тобой, пока не свидимся». После гимна заключительную молитву произнесет старейшина Роберт Оукс, член Кворума 70. Затем эта конференция приостановит свою работу на 6 месяцев.
Мои возлюбленные братья и сестры, мы завершаем эту великую генеральную конференцию, и мое сердце полнится нежными чувствами. Мы были обильно благословлены, слушая наставления и свидетельства тех, кто обращался к нам. Я верю, что мы все укрепились в решении жить по принципам Евангелия Иисуса Христа. Я искренне благодарю каждого участника этой конференции, включая и тех братьев, которые возносили молитвы. Музыка звучала великолепно. Как я благодарен за тех, кто благословлен музыкальными талантами и желает радовать своими талантами людей. Мне вспоминается стих из Священных Писаний, из книги «Учения и Заветы». «Ибо душа моя радуется песне сердца, ибо песня праведных есть молитва мне, и я отвечу им благословением». Давайте же надолго запомним услышанное во время этой конференции. Я напоминаю вам, что все выступления будут напечатаны в журналы «Энзайн» или «Ахона» в следующем месяце. Я призываю вас изучать эти послания и размышлять о том, чему они учат, а затем применять их в своей жизни. Я хочу, чтобы вы знали, как я люблю и ценю моих преданных советников, президента Генри Айринга и президента Дитера Ухтерфа. Это мужи мудрости и разумения. Их служение неоценимо. Я люблю и поддерживаю своих братьев из кворума 12 апостолов. На этой конференции мы поддержали нового члена этого кворума. Он отдает всего себя работе Господа. И я свидетельствую, что он тот человек, которого наш Небесный Отец хочет поставить на это место в это время. Я выражаю свою любовь членам кворума 70 и председательствующего епископства. Они служат бескорыстно и очень эффективно. И точно так же я воздаю должное руководителям вспомогательных организаций. В соответствии с нашей политикой ротации мы поддержали новое генеральное президентство Общества молодых мужчин и воскресной школы. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними. Мы благодарим тех, кто был освобожден от своих призваний на этой конференции и кто так преданно в них служил. Мои братья и сестры, давайте постараемся быть ближе к Господу в своей жизни. Давайте не забывать всегда молиться, чтобы не впасть в искушение. Родители, выражайте детям свою любовь. Молитесь о них, чтобы они могли противостоять злу мира. Молитесь о том, чтобы они могли возрастать в вере и в знании. Молитесь о том, чтобы они жили праведно и служили людям. Дети, дайте родителям почувствовать, что вы их любите. Дайте им почувствовать, как высоко вы цените все, что они сделали и продолжают делать для вас. А теперь слово предупреждения ко всем, и молодым, и старым, и мужчинам, и женщинам. Мы живем в такое время, когда Искуситель использует все возможные средства, чтобы поймать нас в свою сеть обмана, отчаянно пытаясь утащить нас вниз, вслед за собой. Есть много путей, которыми он соблазняет нас пойти. Путей, способных привести к нашей гибели. Достижения во многих сферах, которые можно использовать для нашей пользы, можно использовать и для того, чтобы подтолкнуть нас на тот ужасный путь. Я особенно хочу упомянуть одно такое средство. Это интернет. С одной стороны, он дает почти безграничные возможности доступа к полезной и важной информации. С его помощью мы можем общаться с людьми во всем мире. И у самой церкви есть замечательный веб-сайт, кладезь ценных и вдохновляющих сведений и неоценимых ресурсов. Но с другой стороны, и это весьма тревожно, нам сообщают о количестве людей, использующих интернет в порочных и пагубных целях. И одна из самых распространенных целей — это просмотр порнографии. Мои братья и сестры, поступая так, используя порнографию, вы буквально разрушаете свой дух. Будьте сильны, будьте чисты, избегайте таких пагубных и разрушительных материалов, где бы вы их ни обнаружили. Я возглашаю это предупреждение всем и каждому. Повсюду. Я добавляю, особенно для молодежи, что имею в виду и порнографические картинки, передаваемые по сотовым телефонам. Мои любимые друзья, ни в коем случае не позволяйте себе запутаться в сетях порнографии, одного из самых действенных искушений сатаны. А если вы уже позволили себе оступиться, прекратите это теперь же. Ищите помощи, которая вам нужна, чтобы справиться и изменить направление своей жизни. Предпримите необходимые шаги, чтобы вернуться на прямой и узкий путь, и оставайтесь на нем. Давайте скажем вместе с Иисусом Новином: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Теперь, братья и сестры, о другом. Мы построили храмы по всему миру и будем продолжать это делать. Тех из вас, кто достоин и может посещать храм, я призываю бывать в нем часто. Храм — это место, где мы можем обрести мир. Там мы обновляем свою преданность Евангелию и укрепляемся в решении соблюдать заповеди. Какая честь иметь возможность пойти в храм, где мы можем испытать освящающее влияние Духа Господа. Мы совершаем великое служение, исполняя заместительные таинства для тех, кто ушел за завесу. Очень часто мы не знаем тех, за кого совершаем эту работу. Мы не ожидаем благодарности и даже не уверены, что они примут то, что мы предлагаем. Однако мы служим, и таким образом мы достигаем того, чего не принесли бы никакие другие усилия. Мы в буквальном смысле становимся спасителями на горе Сион. Как наш Спаситель отдал свою жизнь в жертву за нас, так и мы в какой-то малой мере делаем то же самое, совершая работу в храме за тех, у кого нет возможности продвигаться вперед, если что-то не будет сделано для них нами, живущими здесь на земле. Я очень благодарен за то, что как церковь мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь там, где в ней очень нуждаются. Мы много сделали в этом отношении и благословили жизни тысяч и тысяч детей нашего Отца, как исповедующих нашу веру, так и нет. Мы собираемся и дальше помогать везде, где потребуется. Мы выражаем вам благодарность за ваш немалый вклад. Как же я благодарен, мои братья и сестры, за восстановление Евангелия в этом устроении и за все благословения, которые оно принесло в мою жизнь и в вашу. Мы благословенный народ в результате. Ведь у нас есть твердое знание о том, что Бог жив и что Иисус есть Христос. Да пребудут с вами благословения небес. И пусть ваши дома наполнятся гармонией и любовью. Питайте же постоянно свое свидетельство, чтобы оно могло быть вам защитой от искусителя. Как ваш смиренный слуга, я всем сердцем желаю творить Божью волю, служить Ему и служить вам. Что ж, мои братья и сестры, конференция завершилась. Я желаю всем нам вернуться домой в безопасности. Я люблю вас. Я молюсь о вас. Я прошу вас вспоминать меня и всех представителей высшей власти Церкви в своих молитвах. И до следующей нашей встречи я прошу у Господа благословений для всех нас. Я делаю это во имя Иисуса Христа Господа, нашего Спасителя. Аминь. We
Our Father, who art in heaven,
наш Отец Небесный, да светится имя Твое. Пусть же так всегда будет в наших сердцах и в наших душах. Отче, мы склоняем свои головы в благодарности по всему миру за эту конференцию. Пусть же она навсегда останется в нашей памяти, чтобы мы строили, согласно тому, что было сказано, нашу жизнь. Мы благодарим Тебя за нашего пророка, за то, что он, чему он учит нас, за его пример жизни. Мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, за Его жизнь и за Его искупительную церковь. Мы благодарим Тебя за храмы, за их таинство, за безмятежность, которая может войти в нашу жизнь, когда мы совершаем эти таинства. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам, за эти советы. Помогай нам обдумывать их, принимать их и менять свою жизнь согласно им, чтобы это благословило нашу жизнь. Отец, благослови нас, пожалуйста, чтобы мы в безопасности добрались до дома. Но также благослови нас, пожалуйста, безопасностью в жизни по Евангелию, чтобы мы следовали Ему. Мы еще раз благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа и за Его искупительную жертву. И мы возносим эту молитву и эту благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the
170. Вы слушали трансляцию 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.